Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как обычно в это время, Рафаэль Ардуханян. Начинаем листать наш американский дневник. Обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Оцениваем с вами характер российско-американских, американо-российских отношений. Как они влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего в России и во всем мире. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад выслушать ваше мнение, ваши вопросы, ваш анализ. СМС 925-88-88-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Я бы хотел начать нашу передачу не совсем по теме, хотя всегда призываю вас придерживаться американской тематики, но тем не менее я не могу, что называется, промолчать, сказать, недавно был предотвращен, на мой взгляд, ужасный теракт, который... Негодяи хотели совершить в Волгограде. Ни много ни мало хотели взорвать монумент Родины. Мы как-то, знаете, всегда после каких-то событий пытаемся высказать свое мнение, практиковать. Я сейчас просто хочу сказать спасибо вот тем ребятам силовых структур, прежде всего это ФСБ. Спасибо вам, ребята, что вы это предотвратили. Это уже не первый раз. Мы видим это все, что уже шаг за шагом. Я не хочу просто сейчас, знаете, что называется, забегать вперед, говорить, но видно, как вы работаете. И знаем, что, к сожалению, своих героев мы не скоро узнаем, если вообще узнаем, но низкий вам поклон и спасибо, потому что если мы на секунду с вами представим, что могло произойти, ведь это же чисто символически, эти негодяи знали, куда подкладывать бомбу. Это вот тот занесенный меч, откуда мы погнали фашистов и спасли, собственно говоря, не только себя, а весь мир. Вот на это покусились эти сволочи. Поэтому спасибо вам большое, ребята, низкий поклон. То же самое было в Грозном, наши ребята, и полицейские местные, и наши ребята, силовики. К сожалению, есть погибшие. Тем, кто погиб, Царство Небесное, а те, кто выжили, ребята, спасибо вам. Очень хочу надеяться, что будет время, когда мы узнаем ваши имена и будем действительно гордиться вами, потому что, по-моему, мы еще не до конца с вами понимаем, от какой беды нас уберегли вот наши ребята, наши силовики, которых мы критикуем, иногда справедливо критикуем, конечно. Вот. Но, тем не менее, давайте никогда не забывать и не стесняться говорить добрые слова в адрес этих людей, потому что они находятся под колоссальным прессингом. С одной стороны, это неолиберальная шантропа, которая не упускает случая, чтобы еще раз сказать о том, какие репрессии падают на голову россиян, когда кто-то останавливает на улице и требует одень маску или перчатки. Какие репрессии на бедненьких, так сказать, мальчиков и девочек, которые уже давным-давно вымахали по 2 метра, иногда, когда они нелегально где-нибудь собираются или устраивают несанкционированные митинги. Каждый раз, когда мы будем слушать эту билиберду, давайте не будем забывать вот эти моменты, когда от нас отвели огромную беду. Спасибо вам еще раз, ребята, и всего вам самого хорошего, благополучия вашим семьям. Так, давайте вернемся к нашей американской тематике. Как я уже вам говорил, запасаться надо попкорном, потому что это смотреть нельзя. Хотя иногда бывают моменты, когда невольно попкорн зависает у меня перед ртом, потому что я когда смотрю, я уже просто не верю тому, что происходит. Сейчас, как вы знаете, сегодня вот... или вчера, это по американскому времени, прошли так называемые дебаты виртуальные. Вот, наших претендентов развели. Мне это, знаете, напоминает, когда в школе, я помню еще в свое время, когда мы там с кем-нибудь дрались, нас разводили в разные стороны, иногда в разный класс или в разные углы, чтобы мы больше не ругались и не били друг друга. Вот мне кажется, что Дональд Трамп и Джо Байден, они сейчас вот в роли таких мальчиков, потому что Дональда Трампа отправили в Майами подальше. Вот там ему, как говорится, выделили площадку, песочницу, где он теперь играется. Ну, а Байдена нашего, Слипи Джо, как его называют, спящий Джо, его отправили в Филадельфию, в Пенсильванию, где он, соответственно, давал свою так называемое интервью, но это были такие как бы дебаты, да, вот в Майами это было NBC, вот в Пенсильвании его атаковали, или якобы делали вид, что атаковали журналисты из ABC, это оба такие все-таки неолиберального плана средства массовой информации, здесь особых, как говорится, чудес ожидать было нельзя, но, конечно же, если вот сравнивать, допустим, дебаты Байдена и Трампом, видно, как предвзято относится журналист NBC в отношении Дональда Трампа. Те вопросы, то есть там вообще была такая, знаете, формат этих встреч был такой, чтобы вызывались люди, избиратели, которые задавали вопросы. И вот надо сказать, что когда происходило вот так называемое это интервью, то эта ведущая, она перебивала не только Трампа, она перебивала даже тех, кто задавал вопрос. Это было очень непрофессионально. Это к вопросу о качестве СМИ, это к вопросу о качестве вот той политической дискуссии, о которой я постоянно говорю. Это, конечно же, ни в какие ворота уже не помещается и не влезает. Ну, вопросы, которые задаются, совершенно, так сказать, неподготовленные. Какие-то слухи муссируются опять. Каждый раз Трамп говорит, причем, знаете, это, так сказать, перепалка на уровне того, вы знали, нет, вы не знали, нет, вы знали про это. Трамп говорит, да я же не знал об этом. Спрашивали там об одном из его приближенных. Нет, вы все-таки знали. Но это, в общем, это был какой-то детский сад. С Байденом то же самое было. Но там был какой-то, я могу, так сказать, немножечко сделать поправку уважения на его возраст и состояние, потому что Джо был действительно такой, Джо Байден был немножко такой заторможен все-таки всегда. Но в целом, конечно, вот единственное, это суть-то вот этих дебатов так называемых, виртуальных, она не изменилась. Людям нечего сказать. Будущему президенту, кто-то из них будет обязательно президентом, они не знают, что сказать конкретно людям. Они не знают, что происходит в стране. Они так говорили, как будто они даже уже забыли. Вот совсем недавно я говорил с ужасом, что 6 миллионов человек заражено в Америке. Сейчас уже в более 8 миллионов. Это за короткий период, там месяц с чем-то, понимаете? Мы вроде недавно говорили, что смертность подходит к 100 тысячам. Это был какой-то рубеж. И каждый раз мы извинялись. Сегодня 218 тысяч погибло, умерло. То есть это действительно идет совершенно, так сказать, такая... И люди, ну что они обсуждают, понимаете? Как вы думаете, что обсуждал, допустим, вот эта журналистка из NBC, что она говорила по поводу... Да, почему вы не одеваете маску? Надо одевать маску. Вы не одевали маску. Нет, я одевал маску. Нет, вы не одевали маску. Скажите, а вы верите в маску или вы не верите в маску? И так далее, и так далее. Программы борьбы, реальной борьбы с этим злом нет. Это, конечно, не умаляет, допустим, то, что происходит у нас, это безусловно. Мы видим, что и у нас здесь происходит увеличение, мы видим, что здесь происходит у нас, это мы видим, как предпринимаются усилия, насколько они эффективны. Но, тем не менее, все-таки, я еще раз хочу повторить, это я прежде всего сейчас адресую это все, говоря о Трампе, безусловно, мы адресуем это и сюда. Потому что эти же самые проблемы, как я уже говорил, в ближайшее время они будут и здесь тоже. Мы тоже будем в той или иной форме сталкиваться с этим. Вот. Поэтому надо обязательно все-таки исходить из того, что нам нужен план, нам нужны реальные какие-то вещи, нам нужна реальная ситуация, которая бы помогла нам осознать то, что происходит. Вот в Америке сейчас этого нет. К глубокому сожалению, все как бы бросает. Давайте возьмем, не будем ждать. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Рафаэль. Да. Я полностью с вами согласен о фатальности данного заболевания, потому что по данным на февраль этого года в Соединенных Штатах Америки гриппом заболело 15 миллионов человек, 140 тысяч было госпитализировано, 8200 умерло. Поэтому разница в 25 раз. А у меня два вопроса. Я слушал тут такие каверзные вещи и читал в американской прессе, в переводе на русский язык, конечно. Вот, поэтому многие сейчас спорят о колеблющихся штатах, но многие эксперты соглашаются с тем мнением, что 27 штатов, где находятся выборщики, уже полностью на стороне Трампа. И почему Аляска выпадает из предвыборной поляны непосредственно Байдена и Трампа? Неужели ни один из кандидатов не посещает данный регион, чтобы какой-то компромисс найти.
Я понял, да. Да. Штат, вы знаете что? Дело в том, что Аляска является крупнейшим по территории штатом Америки, но, к глубокому сожалению, из-за этой совершенно, ну, я скажем, так скажу, сомнительной системы электорального колледжа выборов, от Аляски всего лишь несколько выборщиков. Я хочу вам вот пример привести, допустим, Калифорния, там 44 выборщика, а там всего, так сказать, я сейчас не помню точно, по-моему, 2 или 3 всего выборщика. Здесь это все концентрируется вот именно вот это. Так сложилась ситуация, вот это они говорят о демократическом выборе, но там никакого демократического выбора нет. Есть ключевые штаты, и не зря, кстати, это, кстати, Флорида, это и Пенсильвания, где сейчас находится Джо Байден, это Огайо, это, конечно, Нью-Йорк. Вот. Вот, ну, Калифорния, безусловно, Техас, они имеют огромное количество, огромное влияние, но Калифорния, как многие считают, безвозвратно потеряна, это такой, знаете, либеральный штат, который, я, кстати, хочу сказать, я был в свое время на, так сказать, во время презентации фильма Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта». И вот это конец 90-х годов было. Я помню прекрасно, как Милош Форман давал интервью, и был, там сидел вот этот Ларри Флинт, это создатель вот этого журнала «Хастлер», так называемого, который даже по сравнению с «Плейбоем» может дать ему фору. Такой, знаете, так сказать, сексуального характера, очень такого... достаточно жесткого, скажем так, сексуального характера. И вот я помню, что Ларри Флинт, он говорил, что он переехал из Техаса, где в него стреляли, как вы знаете, и он был парализован, и он переехал в Калифорнию. Говорит, а почему вы переехали в Калифорнию? Он говорит, а потому что это там, где спокойно относятся к извращенцам. Вот это вот такая полушутливая форма была. Но в целом это отражает, так сказать, такую свободу нравов в Калифорнии. Я сейчас не хочу... отрицательную, положительную коннотацию здесь давать. Просто это факт. Поэтому там консервативные взгляды, кого бы то ни было, они не будут иметь успех. К счастью, к сожалению, это, как говорится, реалии. И этот штат дает больше всего избирателей, потому что это, во-первых, крупный штат, население более 40 миллионов. Вот. То, что касается, то, что, Вайс, вы сказали по поводу колеблющихся штатов, я еще раз хочу повторить. Пускай у вас не смущает и не обманывают вот эти рейтинги, которые сейчас публикуются. Дело в том, что за Трампом стоит его железный электорат, это белое большинство. Они не проявляют себя публично. Но я думаю, что они в конце концов и внесут разницу и проголосуют за Трампа. Поэтому я еще раз хочу повторить, что я все-таки думаю, что Трамп победит, несмотря на все рейтинги. Рейтинги составляются, основываясь на в основном выступлении представителей меньшинств. Испаноязычные, негритянские организации. Они очень активно участвуют вот в этом предвыборном процессе. И они в очень большой степени склоняются к либералам, к Байдену. Тем более он их постоянно убаюкивает своими там обещаниями, что он налоги ведет, что он сделает их жизнь лучше, что он полицию реформирует и так далее, и так далее. Такие достаточно дешевые заявления, о которых, конечно, он ничего не сможет сделать и, так сказать, вряд ли что-то получится. Но вот у него есть такое. Вот это, так называемые белые пригороды, они уже наелись этой либеральной билиберды, и они уже не будут следовать фарватере всего этого. Так что вот я думаю, что давайте подождем. Но вы совершенно правы, пока вот эти штаты, они еще, большинство, вот это центральные штаты по реке Миссисипи, они свое слово скажут, я думаю, в конце концов, уже ближе к 3 ноября. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Александр, Москва.
Да.
Ну, хотя бы обратиться к прелюдии нашей передачи, вот, рассказать про Волгоград. Я там был в 15 году, был на Мамаевом кургане. Посетил все эти реликвии, был у огня вечного, да, плакал, вот. Ну, хотел бы сказать немножко про терроризм. То есть терроризм – это проблема очень серьезная. Против него бороться очень сложно. Хотел бы выразить благодарность всем этим ребятам с Лубянки, которые там борются, да, разные отделы, хорошо.
Mm-hmm.
Вот. Ну, то есть...
Ну, я понимаю вас, да, я понимаю, и принимается это, хотя я не очень, я не думал, что буду много говорить, но вы совершенно правы, вы абсолютно правы. И вы знаете, я просто вот хочу в контексте все-таки нашей темы, американской, я бы хотел сказать, что глубочайшему сожалению, вот эта та политика, которая сейчас проводится в основном, в большинстве своем, это со стороны американского эстеблишмента, она не дает нам возможность полноценно участвовать в этой антитеррористической борьбе. Ведь мы были достаточно успешны успешно. Если вы слушали нашу передачу, я недавно говорил о ЦРУ, когда была годовщина образования ЦРУ, и я как раз тогда, помимо всех тех пакостей и гадостей, которые они делали и делают нам, я тогда отметил, что именно ребята ЦРУ, это они добыли информацию, и мы предотвратили теракт в Санкт-Петербурге. И президент, и наше правительство высказало благодарность. И я хочу вот, так сказать, еще раз хочу сказать тем людям, которые работали на американской стороне, спасибо вам. Но ведь вы посмотрите, что получилось. За этими зашоренностью они не приняли серьезно наше предупреждение по поводу Царнаевых. И произошел небезызвестный террористический акт во время бостонского марафона несколько лет назад. Наши же были предупреждения по поводу теракта 2001 года. Мы тогда сигнализировали и говорили о том, что консолидируется. Это было это тоже. Но вот этот вот... То, что называется отсутствие коммуникации сейчас, из-за выдуманных абсолютно каких-то абсолютно притянутых за уши, так называемых отравлений или еще что-то, посмотрите, кто от этого в конечном итоге страдает. Посмотрите, ведь Даиш сейчас поднимает голову под патронажем нашего султана Эрдогана. Посмотрите уже, куда ребята эти ползут. В Грозном же был теракт. Это же тоже, и Кадыров говорил о том, что это пришлые ребята. Оттуда они пришли, из Сирии пришли. Теракты в Волгограде координировались из Сирии опять. А кто у нас там стоит на страже демократии? Идите ее налево. Наши американские так называемые партнеры, которые, я не знаю, ну что еще должно произойти, чтобы они наконец поняли. Ну нет окраса у этих террористов. Они одинаково и, так сказать, вредны и опасны для всего мира. Ну, кто, как не мы-то, если уж мы ответственные страны. Почему вот отсутствует это? Спецслужбы прекращают с нами сотрудничать. Да, господи, кому вы делаете плохо, господа? Или что, забыли Берлин, Париж? Забыли, так сказать, что там происходит? В Лондоне взрывы забыли? Как будто это, так сказать, только для какого-то одного мира. Нет национальности, нет религии у этих вещей. Это дьяволы, это демоны, и с ними нужно обращаться вот именно так, как мы и делаем это. Но достучаться пока к нашим американским партнерам, ну, невозможно, вот поверьте. Я просто знаю, что контакты пытаются установить даже на этом уровне, но не проходит это. Политического решения для сотрудничества нет. Профессионалы работают, и мы сами, вот я приводил пример, работают, знают, как это делать. И с той, и с нашей, и с той, и с другой стороны. И англичане неплохо работают, когда захотят. Но политической воли нету. Вот эта прогнившая система политическая, неолиберальная, которая базируется на каких-то выдуманных принципах и откровенной лжи. От этого гибнут люди. Везде причем. И Ближний Восток, и Америка, и Европа, и, к сожалению, и у нас. Еще раз хочу выразить соболезнования семьям погибших ребят в Грозном. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло.
Добрый вечер, да, говорите.
Добрый вечер. Рафаэль, спасибо вам за передачу.
Да,
вы знаете, пожалуйста. А вот ведь главный, ведь вот спонсором терроризма, это ведь вот, ну, Америка, по сути, так сказать, вот эти корпорации Vanguard, так сказать, которые стоят клана Буш, и, так сказать, вот Буш президент, фон Клинтон, так сказать, вот, собственно говоря. Да и Англия, собственно говоря, тоже.
Ростислав, я бы так не говорил, что они спонсируют. У, так сказать, у Клинтонов и у Обамы, и у Байденов, у современных либералов, у них достаточно грехов и без этого. Я не думаю, что именно они спонсируют. Так нельзя все-таки говорить, на мой взгляд. У нас нет информации по этому поводу. Давайте мы не будем уподобляться им, мы будем аккуратны в наших высказываниях, да.
А вот генерал Чергун, помните, вот бывшего царства небес, сказал, что вот в Сирии вот эта террористическая организация, как же не забыл называется, была создана вот американцами.
Джабхат ан-Нусра, Даиш, там много их было, да. Угу. Нет, но то, что вы говорите, то, что создано, но это было, безусловно, это же Америка изначально, и так называемая Аль-Каида, это, безусловно, корни-то уходят туда. Но они их не спонсируют просто, об этом говорить. А то, что они принимали участие в создании, так это да, Арчиса, вы совершенно правы. Спасибо большое. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Да. Не могли бы вы прокомментировать сегодняшнее... просьбу, или я уж не знаю, как приказ Путину Лаврову продлить договор и договориться с американцами. Речь идет о сокращении.
Угу. Да, вы говорите о договоре СНВ-3. Это последний договор, который еще остался у нас, что называется, живым. Помимо договора об испытаниях ядерного оружия в трех средах, то есть нельзя его, это московский договор 64-го года, если мне память не изменяет, сейчас дал приказ сделать, но вы знаете, что я очень пессимистично смотрю на это, дело в том, что я слышал выступление Байдена и Трампа и вот последние высказывания их советников. Но Америка не настроена серьезно на продление этого договора. Несмотря на то, что Байден сказал, что он продлит этот договор, поверьте мне, он это делает не потому, что он принципиальный сторонник разоружения и ограничения оружия ядерного оружия и оружия массового поражения, а потому что это в пику Трампу. Понимаете, в чем дело? Вот почему я говорю всегда, что дилетантское сейчас состояние политического истеблишмента Америки. Дело в том, что основополагающие, важнейшие вопросы нашей современности, вот СНВ-3 это безусловно стратегическое наступательное вооружение, это, так сказать, основа основ. Это то, над чем бился в свое время во время разрядки СНВ-1, СНВ-2, и Брежнев и Никсон. Это то, на что положил свою жизнь Киссинджер, который сейчас, так сказать, с ужасом смотрит, что происходит. Вот эти люди сейчас используют важнейшую, жизненно важную для всего мира ситуацию с этими договорами. Они используют это в предвыборной борьбе. Понимаете, в чем дело? Ну вот парадокс. У нас всегда будет кто-то, кто будет это тормозить. Потому что если один будет говорить, что он будет продлевать договор, другой будет говорить, что он не будет этого делать. Он будет это обрамлять, конечно, в определенную фразеологическую такую, знаете, конструкцию, которая будет очень приятно звучать, может быть, для кого-то. Но смысла и действия там не будет. Мы слишком много ожидаем, хотя вот вы, наверное, все обратили внимание, уважаемая радиослушательница, по усталому виду Лаврова нашего, Сергея Викторовича. Он уже, ну, просто устал объяснять этим людям азы дипломатии. Он устал им объяснять, что сиюминутные какие-то вещи, даже если они возникают среди, тем более такими странами, как Соединенные Штаты Америки и Россия, они не должны влиять на те вопросы и на те вещи, которые, от которых зависит не то, что там мир, а вообще существование нашей планеты. Вот объяснять эти элементарные вещи сложно, понимаете? Они ведь завтра санкции ведут и против Лаврова, там, и Захарова. И они вообще даже поехать куда-то подписать договор не смогут. У нас вот тут Швейцария проснулась, санкции наложила там по поводу Крымского моста. У меня вообще такое впечатление, что вот эти Евросоюз потихонечку заразился вот этой эстонской болезнью, такой медлительностью. Ничего, конечно, плохого по поводу эстонского народа, но репутация у вас есть такая. Вы как-то замедленно, доходит до вас очень тяжело иногда. Слишком долго. Вот у меня такое впечатление, что у некоторых стран Европы сейчас вот именно такое состояние. Алло, мы уже мост давно построили, уже там ездят, уже и поезда, уже все там, уже миллионы там это. А вы все, так сказать, санкции вводите. Господи. Спасибо за звонок. Давайте еще ответим. Слушаю вас.
Алло?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Рафаэль, вы знаете, я думаю, что нам нужно быть честными самим собой и понимать, что все эти наши, значит, нестыковки с американцами связаны совсем не с тем, что американцы там какие-то, а все связано с тем, что мы слабые. А слабая у нас экономика. И американцы это прекрасно понимают, и не только американцы, и европейцы. И я очень сочувствую нашему министру иностранных дел Лаврову, который вынужден по 1001 разу чего-то там говорить разумное, прекрасно понимая, что все это, что он говорит, не доводы для другой стороны, потому что другая сторона понимает, Россия как никогда слаба экономически. Спасибо.
Вы совершенно, уважаемая радиослушательница, если бы вы знали, как вы правы. Если бы вы только знали, к глубокому сожалению. Каждый раз я думаю и говорю, и кричу, и буду кричать, конечно. Я говорю о правительстве. Правительство, которое сейчас начинает там предпринимать какие-то шаги, но, конечно же, но еще, так сказать, непаханное поле. Экономикой мы серьезно не занимаемся. Финансово-экономический блок, который сейчас руководит, он абсолютно деструктивен. Я неоднократно уже, ну, и просто не в моих обязанностях, кто слушает, вы знаете, я очень резко всегда относился, причем еще до отставки правительства Медведева, я очень, так сказать, критично относился к деятельности и премьер-министра Медведева, и его, так сказать, финансового блока Силуанова, ну, у Люкаева даже трогать не хочется. Вот, сейчас уже только ленивый это не делает, говорить о том, что, но это, безусловно, стратегическая ошибка. Если мы в ближайшее время не изменим ситуацию, если мы не вдохнем в нашу экономику, как мы это сделаем, мы это можем же сделать. Мы сделали это сельским хозяйством, это же можно сделать и с нашей экономикой. Но давайте мы, в конце концов, начнем инвестировать. Хватит говорить о мосте, допустим, на Сахалин. Хватит говорить о трассе Москва-Казань, Москва-Екатеринбург, Москва-Екатеринбург-Новосибирск. Давайте строить, давайте делать в конце концов. Есть позитивные вещи. Мы видим, как все-таки и Москва хорошеет, и метро строит. Но вот нам бы собянинские темпы бы распространить бы на Россию. А в Омске кто будет метро заканчивать делать? Огромное количество есть проблем, которые просто надо, вот то, что в свое время, знаете, профессор Преображенский говорил, надо, так сказать, просто начать чистить подвалы, но это сейчас условно чистить подвалы, а надо строить страну. Есть деньги, есть запасы, есть люди, давайте это начнем все-таки делать. Сейчас выпуск новостей, немножко рекламы, и потом продолжим листать американский дневник.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем листать наш американский дневник. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Позвольте еще раз напомнить наши координаты. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Позвольте зачитать некоторые сообщения, которые пришли. А вот Михаил 7777 пишет. У нас не может быть экономика эффективна, если не будут мыслить в унисон Центральный банк и правительство. В принципе, вы правы, Михаил, только я бы еще добавил, хорошо бы, если бы еще правительство и Центральный банк у нас в унисон с народом бы мыслило. Вот это было бы вообще замечательно. Просто ну, такая бы симфония была. Вот. Я бы попробовал заключить комплексный договор, включив туда ДРСДМ и страны, где такое оружие нет. Это как раз и пытались сделать американцы. И они пытались заключить совместный договор, но это совершенно невыгодно, потому что в данном случае Китай не собирается заключать этот договор. Здесь очень много работы. А работать, как мы с вами знаем, наши заокеанские партнеры не умеют. Поэтому это, к сожалению, из мира фантастики. Так, добрый день, деревенский парень. Владимир пишет, Российская Федерация использует сирийских террористов Хизбаллы? Нет, Владимир, мы не используем террористов Хизбаллы и вообще никаких других террористов не используем. Мы их уничтожаем. Вот, Владимир пишет, 9.11 это 100% прокол ФБР. Я, в принципе, с вами согласен. Если вы помните, во время, как раз вот в канун 11 сентября, мы с вами обсуждали, говорили об этом ужасном теракте, который унес жизни более 3000 американцев за одно мгновение буквально. Вот, и как раз там и в Америке отмечалось, что именно вот это был прокол ФБР. Они не смогли вычислить, проанализировать деятельность этих ребят, а они в течение года с лишним готовились как раз на территории Америки, в том числе ходили в летные школы во Флориде, где они брали курс управления самолета, но не брали курс посадки и взлета. То есть вот... Уже потом это выяснилось именно таким образом. Вот наш американский коллега Владимир пишет. Нью-Йорк не ключевой штат, Флорида это основной штат на выборах, потом Пенсильвания, потом Огайо. Владимир, вы по-моему, не правы. Значит, во-первых, я уже вот сказал, значит, Калифорния там 50, более 50, я ошибся, сказал. Но Нью-Йорк, это, по-моему, второй по числу выборщиков. У него 29 выборщиков там, если мне память не изменяет. У Флориды меньше. У Флориды, может быть, столько же, но вот в Пенсильвании там 20 выборщиков. Поэтому Нью-Йорк и Флорида, они идут как бы вот бок-бок. Они номер два после этого. Вот, так что не думаю. Там еще есть Иллинойс, по-моему, большой штат. Вот, и я вот помню, что Нью-Джерси, где я жил, там 14 было выборщиков всего идет. Поэтому вот по этим ключевым штатам, собственно говоря, и будет идти вся, так сказать, основная подготовка и деятельность, да. Спасибо за добрые слова, за пожелания, да. Вот, Борис пишет, эти двое обесценили дебаты до уровня банальной трепотни, это уже даже не шоу, просто смешно смотреть, это сильно влияет на... Вы совершенно правы, Борис, вот я еще раз хочу повторить, потому что вот каждый раз, когда говорю об этих так называемых политических деятелях, Америка, она не заслужила таких лидеров, но если честно. Как я думаю, мы в свое время не заслужили Горбачева и Ельцина, но это точно, понимаете? Вы знаете, я бы с большим удовольствием сейчас бы говорил, вот недавно исполнилось, было 80 лет со дня рождения великого американца Рэя Чарльза Робинсон. Потрясающе совершенно, я помню, я был на его концерте, он приходил, это даже не концерт был, такая была встреча с журналистами в Вашингтоне была, это совершенно потрясающе, человек ослеп, сколько энергии, сколько оптимизма и сколько таланта. Вот настоящая, вот это вот та вот самая Америка, которую я бы искренне хотел, чтобы мы все с вами знали. Но мы, видите, нет времени говорить об этом. Нет времени отдать дань должное вот таким людям. Это человек, который в 60-е годы, вы можете себе представить, когда он приезжал на концерт и узнавал, что по закону штатов, южных штатов, раздельные места для цветного населения, для белого населения, он, теряя огромные деньги, выплачивая неустойки, он отказывался выступать. И, правда, надо отдать должное, в середине 90-х годов, вот именно в Джорджии, это, ну и знаменитая песня, конечно, его «Джорджия», которую он исполнял, он не автор является, он исполнял эту песню совершенно, весь мир запомнил именно в его исполнении. Так вот, правительство штата Джорджия, они официально принесли ему извинения за то, что в свое время они закрывали и не пускали его на концерт. Это как бы такое было после этого. Тоже, да, достаточно была такая трогательная сцена. Вот. Но мы вынуждены говорить действительно вот об этом. Так, хорошо. Давайте, спасибо за звонки. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, да, Рафаэль. Добрый вечер. Тоже Рафаэль, Москва.
Да.
Да, я вот просто услышал Горбачева и Ельцина, что мы не заслужили. А мне кажется, мы не заслужили Брежнева, потому что все-таки при Горбачеве был пустой бюджет. Вот, ну так, если по-честному, да. Вот, и он уже как бы унаследовал вот эту систему выстроенную, застойную.
Уважаемый тезка, скажите, а почему был пустой бюджет, не помните, что там у нас в 85-м году, что они с Лигачевым сделали?
Нет, это все следствие, причина-то одна. Нефть была не $150, как в 70-е годы, да, а упала до 30, а потом вообще до 8.
Она не была $150, ну, просто давайте была, точнее.
Она была $150, это как сейчас бы она, если 200 была, это 79-й год, ну, я смотрел, знаю, не
просто. Ну, так. Хорошо, ладно, да,
не, давай. Не-не-не, была, это была...
Ну, не 150, она добавила, до $80 за баррель, ну, доходила. Была. Хорошо, хорошо, давайте не будем спорить. Я вас понял, единственное, что я хочу сказать, что мне кажется, что по сравнению с Брежневым, уж Ельцин и Горбачев, ну, это просто... По-моему, Брежнев отдыхает просто. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав.
Да.
У меня, Рафаэль, один вопрос по вашей программе и один по Нью-Йорку.
Давайте.
По вашей программе, да. Вот если вы в американский час и в дальнейшем планируете гостей приглашать, нельзя ли пригласить к вам Анну Чапман? Я давно читал в «Коммерсанте» про ее в США, вот про ее там пребывание. Я вот не понял, хотя очень заинтересовался, какую роль в США играл ее связник Фабричный или Фабричников. Вот связь через него, у нее была какая-то такие методы, там как-то мельком объяснили.
Я вас понял. Ростислав, да. Принято. Да. Единственное, что я хочу сразу сказать, что да, это я адресую своей супруге, это не моя инициатива, это наши радиослушатели, так что если это произойдет, дорогая, это будет исключительно для общего блага, а не ради, так сказать, своего удовольствия. Хорошо, а что у вас по Нью-Йорку?
По Нью-Йорку. Вот я сам давно задумал написать остросюжетный детектив под названием «Пароль падчерицы журналистки». «Пароль падчерицы журналистки». И один эпизод у меня там еще до вируса на Брайтонском пляже. Угу. Вы не могли бы сориентировать, можно ли там на пляже... устроить было пикник вот с продуктами из белой акации, например. Или там заберут в полицию или штраф. И теоретически, можно ли там поздно вечером купаться, или это место криминальное?
Значит, вы знаете что, я хочу сказать, что до недавнего, относительно недавно, это было достаточно криминальное место, но до того, когда впервые в истории Америки наши, так сказать, ребята, а я сейчас говорю, это русские, ну, вы сами понимаете, в основном еврейская диаспора, они, в принципе, вытеснили оттуда, это вот впервые, это и американские эксперты говорят, когда белое население потеснило немножко, скажем так, цветное население, да и где, в Бруклине. Вот, ну, правда, там с помощью и ортодоксальных евреев, и итальянцы помогли, но вот тем не менее, да, относительно вот в 90-е годы было достаточно спокойно. Можно ли, любое общественное место, которое есть, вы можете там купаться в любое время, не имеет это, так сказать, на свой страх и риск, естественно, если что-то произойдет, страховку вам не выплатят, потому что вы, так сказать, на свой страх и риск купались не в специально отведенном месте. То, что касается пикников и прочего-прочего, вы можете прийти в любое общественное место, включая Центральный парк, разложить, допустим, одеяло и, так сказать, употреблять и кушать бутерброды, сэндвичи, которые вы приготовили, пить безалкогольные напитки, Вот. Но как только дело доходит до открытого огня, барбекю, костров и прочего, здесь вступают уже какие-то местные ограничения. Это касается и распития спиртных напитков, но вы знаете знаменитые серые пакетики, в которые вы можете положить и пить все, что угодно. Так что это, в принципе, совершенно нормально, и я, насколько знаю, именно название «Маленькая Одесса» — это потому, что там огромное было количество людей, которые ежедневно в теплое время года, в основном это наши люди, они с удовольствием там проводили время. Я вот, например, помню прекрасно, вот мой врач, стоматолог, к которому я ездил на протяжении многих лет, он и его супруга, они любили всегда утром вот в холодную воду, как бы они жили прямо на берегу там, и они спускались туда и купались всегда, вот приходили, я помню, они приходили на прием, он говорил, вот зарядился, как говорится, энергией, и теперь смогу, так сказать, спокойно, так сказать, приступить к своей работе. Так что, да, это совершенно нормально. Давайте еще. Спасибо, у нас полная линия, будем отвечать на вопросы. Слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер.
Добрый.
Вот, как известно, в Штатах очень пестрая религиозная ситуация. Много церквей, много вероисповеданий, сект. В предвыборной гонке это как-то учитывается?
Вы знаете, да, вы знаете, это да, безусловно, это всегда учитывалось и учитывается, но в гораздо сейчас меньшей степени. Дело в том, что сейчас сама религиозная жизнь, на мой взгляд, по крайней мере, она в очень большом загоне. Я сужу сейчас и вот по моим друзьям, которые там, в частности, вот и в Филадельфии, допустим, в основном это, конечно, христиане, вот, они, конечно, сейчас в достаточном загоне. Дело в том, что сейчас, ну, как бы это не... значит, не в политическом тренде разыгрывать вот эту религиозную карту. Если раньше, допустим, это были выступления перед многочисленной, допустим, аудиторией, особенно в Южных Штатах, у них так и называется Южная Баптистская Церковь, там 40 миллионов человек она объединяет, то сейчас, к сожалению, это уже все, так сказать, отошло, и сейчас уже вот эта риторика политическая, она направлена в большей степени на расовые группы, этнические группы и редко конфессиональные какие-то группы. То есть, допустим, сейчас это уже в меньшей степени разыгрывается. Это, собственно говоря, показывает общее состояние, общее положение дел в Америке. Америка все дальше отходит от Европы, наоборот, к Европе-то поближе, а вот все дальше и дальше от религии, от тех базовых ценностей, которые проповедуют в этой книге. И это отмечают очень многие политологи, потому что Америка же строилась, в принципе, именно вот на вере в Бога, да? Я думаю, все, кто хоть раз держал американскую банкноту в своих руках, прекрасно помнят, что там написано и во что они верят. Да? In God we trust. Это написано на их купюрах. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Здрасте. Знаете, меня, конечно, умиляют люди, которых волнует там Америка, Брежнев, Царство Небесное, лучший правитель всех времен народа в России. Угу. Это утверждаю я по времени, по всему. И образование, в общем, все знают, все получили лучшее образование, ракеты, ядерное оружие, это все Брежнев. Но меня умиляет другое, что люди, вы знаете, что 99% обули на свои головы намордники. Причем правитель,
я понял, который... Все. В том числе, да. Уважаемый радиослушатель, вы неоднократно звоните и говорите по поводу, как вы называете это, намордники, это маски. Я еще раз хочу призвать всех вас, уважаемый радиослушатель, следуйте, пожалуйста, правилам. Не слушайте, пожалуйста, тех людей, которые вам говорят, что это не важно, что это не нужно. Это очень важно, это очень нужно. И перчатки, и маски. Пожалуйста, одевайте это. Я ведь не просто так привожу вам цифры. 8 миллионов заражено в Америке. Более 218 тысяч человек умерло. Вот я когда закончу, я вот не хочу сейчас это, конечно, я сейчас запретно, скажем так, не должен я такое говорить. Но поверьте мне, в следующий раз, через неделю, я уже скажу вам другие цифры назову. И эти цифры будут только увеличиваться. Поэтому, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, не сходите с ума, следуйте правилам. Если вам ваша жизнь... не цена, то, по крайней мере, подумайте об окружающих. И хватит нести чепуху. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я как раз из тех, кто отказывался от ношения масок. И хотя у меня 2 высших образования и аспирантура, я наконец-то осознал, что маски мы носим не для того, чтобы от кого-то заразиться, а для того, чтобы других не заразить.
Слава Богу, конечно. Вот это уже вот, это других. Мало.
Спасибо. Потому что... Алло.
Да, говорите.
Потому что, вот, чтобы не заразить своей слюной, своими соплями, когда мы чихаем там или дышим, вот и все. А мы через маски, мы не заразимся сами. но чтобы других не заразить.
Совершенно
вот для,
верно.
Только для этого надо носить маски.
Уважаемый, спасибо. Вот я хочу, так сказать, тот наш радиослушатель, который звонил, ну вот послушайте, что вам говорит человек с двумя образованиями. И поверьте мне, не нужно иметь два высших образования для того, чтобы понять одну очень простую вещь. Одевайте маску и перестаньте задавать вопрос. Поверьте мне, целее, здоровее будете и вы, и все окружающие. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Давайте от масок к США и России.
Давайте, давайте.
Вот интересно было услышать ваше мнение. Как вы в общих чертах оцениваете США и Россию с точки зрения, как они решают проблемы в отстаивании национальных интересов своих стран на международной арене? Вот сейчас обидно смотреть, как какая-то Прибалтика пытается ноги вытирать о Россию. Каждый в Европе старается пнуть, значит, унизить, а реакция какая-то следует вялая, на уровне там департамента МИДа что-то, и все, что-то скажут.
Я с вами согласен.
Сначала Навальный, Белоруссия, Карабах, и все, Россия, Россия. Ну, возьмем Киргизию. Три переворота, 2005, 2010, 2020. Ну, если это сфера нашего влияния, а это так, сказать, ребята, может, хватит? Давайте мы вам чем-то поможем в организации политической вертикали. Ведь мы уже обязаны ставить эти условия. Просто не с тем, чтобы командовать, а сказать, ребята, мы так больше не можем отправлять финансовые средства. Если вы председателя совета, правительства, вернее, выбираете на митингах, берете его на руки и тащите в здание. Вы что, так будете?
Сергей Алексеевич, вы совершенно правы. Да, Сергей Алексеевич, спасибо. Вы совершенно правы. Я хочу сказать, что, возвращаясь вот все-таки к вашему основному вопросу, да, Америка гораздо лучше, энергичнее, более агрессивно, в хорошем смысле слова, отстаивает свои интересы. Другое дело, что сейчас в очень большой степени, на мой взгляд, политический истеблишмент не совсем понимает, что является действительно интересами Америки. У них, так сказать, ориентиры в данном случае немножко сбиты. Я могу вам привести пример, это на отношениях с Китаем. Американцы своей абсолютно непродуманной, бездарной политикой сделали все для того, чтобы создать стратегический альянс Китая и Россия. Вот вам, пожалуйста, вот они добились этого. Они постоянно кидались на Китай, они постоянно налагали санкции на нас, постоянно пытались обмануть. Ну, просто нагло врут и обманывают. Мы с вами видим, вот даже заявления некоторых так называемых деятелей, Помпео, допустим, и других, они просто врут, люди. Говорят, что вот уже, так сказать, все сделано. И наш Лавров должен выступать и говорить, что да нет, никто этого ничего не говорил, и по поводу СНВ-3 мы не договаривались, ничего. Понимаете, в чем дело? Вот в этом проблема. А уж если они что-то себе поставили, да, добиваются они, к сожалению, ну, к счастью для них, к сожалению для нас, очень и очень упорно. А беззубая политика такая, понимаете? Я согласен с вами, нашему МИДу надо пересмотреть дела. Мария Захарова неоднократно заявляла, когда еще наших журналистов выгоняли с пресс-конференции некоторых американских официальных лиц, что за нами не заржавеет, мы тоже сделали. Я что-то не слышал, чтобы в отношении американских журналистов предпринимались хотя бы частично такие же методы и такие же санкции, как они налагали на наших журналистов. Помните, не пускали нашу делегацию на заседание ООН и так далее, и так далее. Надо немножко здесь уже энергичнее, понимаете? Потому что нельзя это больше терпеть. И вы совершенно правильно ставите вопрос. Это вопрос имиджа. И если уж мы называем себя великой державой, а мы являемся таковой, так давайте себя вести хотя бы так, как ведет себя действительно великая держава. А великая держава, она не прощает своих обидчиков, как мы с вами знаем. Мы их наказываем и воспитываем. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте, вот по поводу масок. Я никогда маски не носил.
Извините, пожалуйста. И не о масках сейчас речь, но послушайте, ну мы об Америке говорим. Пожалуйста, до этого было... У нас много журналистов, которые на эту тему говорят, звоните, пожалуйста, туда. Мы говорим, давайте еще возьмем звонок. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Да.
Рафаэль, уж извините, пожалуйста, я буквально секундочку отниму. Да. Вот мне вот один за живое реплика, ну, слушайте, да, что там наследие Брежневской эпохи, ну, эти, как говорится, ну, а цен, ну, то, что нефть, цены упали на нефть, союз развалился, муссируют, все либералы об этом. Ну, эти доли продажи, так сказать.
Все хорошо, нефть. Извините, пожалуйста, но просто нет времени на это обсуждать. Брежнев, при чем здесь это? Ну, давайте что-нибудь, давайте еще возьмем. Тут... Люди ждут, так сказать, уже по 20 минут.
Да, добрый вечер. Хочу сказать, что я восхищаюсь вообще-то политикой Соединенных Штатов. Они абсолютно защищают свои интересы по всему миру. Их задача вот на данном моменте вот истории – это продавать свое оружие во всем мире. Поэтому они и разжигают во все, везде точки, везде конфликты.
Вы правы, да, к сожалению, но я с вами согласен. Вы совершенно правильно говорите. То, как они последовательно, несмотря на все перипетии внутри политической жизни, тем не менее они абсолютно детерминированы по поводу своих основных положений. Они могут быть ошибочные, ложные абсолютно и даже вредные, но если у них что-то в голове, так они будут до конца. И я думаю, что здесь нужно нашим тоже поучиться. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Да. Скажите, пожалуйста, а чем объяснить можно, что в США так много зараженных?
Вы знаете, дело в том, что меры, которые были предприняты, они были не своевременно все-таки предприняты, они опоздали немножко. И учитывая все-таки сезон, дело в том, что вот август-сентябрь, это, конечно, туристический сезон в Америке. И это Америка, то, что они называют outgoing nation, это очень такая контактная, у них очень много самых разнообразных мероприятий на местном уровне. Это вот несоблюдение элементарных мер, и мы видим с вами, вот недавно пришло сообщение, что Камала Харрис, это претендент на пост вице-президента, она тоже сейчас уходит в карантин, потому что в ее окружении обнаружились тоже зараженные. Это, в принципе, объясняется, я думаю, вот недисциплинированностью такой. То же самое мы видим, кстати, и в Европе вспышка. К глубокому сожалению, мы это то же самое видим и здесь у нас. Видите, курортный сезон заканчивается, последствия вот сейчас такие. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Ну, по поводу Киргизии, Сергей Алексеевич, видимо, не знает, что там соросята выращиваются как грибы и не только весной, и там сотни НКО.
Совершенно верно, и в Армении, глубоко, к сожалению.
Для Китая они накопили долгов, сопоставимые с бюджетом Киргизстана, 2 миллиарда долларов. И американцы им тоже долги не прощают, в отличие от нас, которым мы списали в обмен ни за что 800 миллионов долларов на постсоветское время. Я просто хотел задать вопрос. Соединенные Штаты, как известно, это не регионы, это государства соединенные в одно целое. У каждого штата свои законы, в том числе и так называемые курьезные. Вот запрещается во многих штатах ловить рыбу с верблюда, спаивать рыбу алкогольными напитками, ездить по встречной полосе без фонаря вывешенного.
Да.
И вот как, насколько актуальны вот такие древние, я бы сказал, законы для американцев?
Я понял вас. Да, они смеются, они относятся очень с юмором. Серьезно к этому никто не относится, поверьте мне. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Да, я абсолютно понимаю политику Соединенных Штатов, и ждите цветную революцию в Монголии, и тогда будет завершено вот это вот кольцо образования военных.
Вы знаете, да, вы правильно говорите, да, в Монголии сейчас тоже идут очень любопытные процессы. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер.
Алло.
Да, говорите.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер.
Угу.
Вы знаете, вот события, допустим, в Нагорном Карабахе, это те же самые события, это американская политика.
Ну, вы знаете, и вы, ради бога, извините, вы правильно говорите, что это в очень большой степени влияет американская политика, но, с другой стороны, и у нас здесь, вы посмотрите, сколько здесь, как говорится, и внутренние проблемы, которые вырисовываются в этом плане. Потому что, ну, вот мы недавно узнали, у нас, оказывается, Михаил Гусман, заместитель генерального директора ТАСС, пожертвовал деньги на, так сказать, для нужд азербайджанской армии. Я последний раз Михаила Соломоновича Гусмана видел, знаете, на приеме в армянском посольстве. Мы с ним там коньячок пили. Михаил Соломонович, тогда Армения не агрессор для вас была? Тут суммарно все это идет, к сожалению. Вот сейчас вот все это взбеленилось. И вокруг Карабаха сейчас, да, происходит, к глубокому сожалению, это, конечно же, и Турция, турецкий фактор. Но вне всякого сомнения, что мы должны понять, что здесь идет столкновение у нас не только с Турцией, не только с террористами. Но это, безусловно, мне так кажется, что некоторые горячие головы в Соединенных Штатах будут использовать этот фактор против нас. Потому что давайте не будем заблуждаться. Карабах — это не только Армения, это не только это. Это, конечно же, наше южное подбрюшье. И они будут делать все для того, чтобы там разжечь большой костер. Но мы, конечно, им этого не позволим. Всего вам самого доброго. Спасибо. Через неделю продолжим наш разговор.